Здравствуйте. В эфире Православного радио Санкт-Петербурга юрист Пугачева Анна. Сегодня состоялось первое заседание Смольнинского районного суда по делу, по иску 44 жителей Санкт-Петербурга о признании права отказаться от универсальной электронной карты до ее выпуска. То есть эти люди хотят, чтобы универсальная электронная карта им вообще не выпускалась в соответствии с тем правом, которое им предоставлено федеральным законом. Так как статья 26 Федерального закона об организации предоставления государственных и муниципальных услуг предоставляет право гражданам России не только отказаться от использования карты, а от использования чего-то можно отказаться, если это что-то уже имеется в наличии, существует, создано. Но также законодатель в этой норме предоставляет право отказаться от получения карты до того, как она изготовлена. И вот именно это право мы сегодня хотели защитить в суде, так как последствия отказа от карты до ее выпуска очень значительны и знаменательны для православных. Дело все в том, что когда мы добиваемся принятия отказа от универсальной электронной карты до ее выпуска, мы получаем право требовать исключения персональных данных из систем, предназначенных для выпуска и применения универсальных электронных карт. То есть мы как бы полностью выходим из этой системы управления человеческим обществом, по сути, антихристианской системы. Если же мы не отказываемся от универсальной электронной карты до ее выпуска, а отказываемся только от ее использования, после того, как она уже выпущена, у вот этих вот организаций и, собственно, у этой новой формы организации управления обществом появляется и сохраняется право использовать наши персональные данные в своей системе. Мы как бы разрешаем этой системе выпускать нам карту и использовать наши персональные данные. Так гласит закон. Потому что, и поэтому это очень принципиальный момент – добиться принятия отказа от этой карты. Но, к сожалению, сегодня репортажи из зала суда у меня никак не получится, как мне хотелось, потому что рассмотрение дела было перенесено сегодня судом на 16 марта. И состоится оно 16 марта в 12 часов в Смольнинском районном суде. Конечно, снова мы просим ваших молитв о том, чтобы все у нас там прошло так, как угодно Господу. Но в связи с тем, что было заявлено в прошлой радиопередаче о том, что универсальная электронная карта должна превратиться документ, удостоверяющий личность, то есть не сама универсальная электронная карта, а чип идентификационный, который в ней находится, хочется предложить вам вопрос. А как отказаться от универсальной электронной карты там, до ее выпуска, после ее выпуска, да, в любой момент там? Если это универсальная электронная карта, а точнее чип, который в нее встроен, радиочастотная идентификационная метка, становится основным документом, удостоверяющим личность каждого. Мы как бы возвращаемся снова и снова к проблеме, которая встает перед каждым из нас, начиная с 1997 года, когда было принято положение о паспорте гражданина Российской Федерации, в результате которого, в связи с чем, в бланк паспорта гражданина Российской Федерации вошел реквизит «личный код». На бланке появилась антихристианская символика, а теперь уже и носитель идентификатора человека, машиночитаемая запись. И вот теперь этот вопрос возвращается к нам, то есть мы возвращаемся к этому вопросу на стадии превращения документа, удостоверяющего личность, в радиочастотную метку. Ну, сейчас я хочу предложить вам послушать репортаж, который прошел по Пятому каналу Санкт-Петербургского телевидения. Это выдержка из этого репортажа. Вот, прослушайте ее, пожалуйста. Это по поводу вот нового паспорта.
Вместо нескольких бумажных документов один электронный. Россиян хотят перевести на единый пластиковый стандарт. Разработка универсальной карты, которая будет сочетать в себе удостоверение личности, страховку и проездной, сейчас завершается, а первые образцы выдадут уже через год. Но, как убедился Виталий Втулкин, воспользоваться технологичной новинкой готовы еще не все.
Кинофантазиям о земном будущем и будущем паспортного контроля в частности в России готовится дать законную силу. Уже в следующем году, по мысли правительства, дубликатом бесценного груза мы сможем доставать непривычную красную книжицу, а ту самую мультиформу. Примерно такую. Пластиковая карта, которая вместит паспортные данные владельца, его медицинский полис, банковский счет, на обороте только фото, фамилия, имя, номер страхового. Все остальное запомнит электронный чип. Прочие вещи – это в том числе и любые банковские операции. На этот счет сомнений у населения, оказывается, тоже хватает. Проект универсальной карты запускают 3 российских финучреждения. А что делать тем, кто пользуется услугами других банков, задаются вопросом в интернете. Не придется ли сбережения переносить на счета тройки учредителей? И оставят ли прежние кредиты? Эксперты успокаивают.
Это будет такой инструмент, к которому можно будет приклеить электронным клеем ярлычок любого банка. И в этом смысл этой карты. Если я хочу прийти в банк X, я прихожу в банк X с этой картой, и банк X имеет возможность приклеить к этой карте то, что нужно для того, чтобы меня обслуживать.
Так вот, в этом сообщении мы с вами услышали две очень важных для нас вещи. Что в действительности паспорт в нашем привычном понимании в виде книжечки трансформируется в радиочастотную метку, которая является материальным носителем наших идентификационных данных. И о том мы с вами слышим еще раз из уст уже вот телекорреспондентов, что этот паспорт становится одновременно и кошельком. Но в связи с чем такие сообщения по телевидению? Дело все в том, что вчера, 21 февраля 2012 года, в 10 часов утра в здании Федеральной миграционной службы на Чистопрудном бульваре в Москве в зале коллегий состоялось расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике, где проходила подготовка к правительственному часу, посвященному вопросам миграционной политики. В этом мероприятии принял участие директор Федеральной миграционной службы России Константин Рамадановский. И вот, как сообщают множество, целый ряд, более 10 средств массовой информации уже вчера, сразу после окончания этого заседания в Федеральной миграционной службе, сообщает целый ряд средств массовой информации и Интерфакс, и другие. И вот «Вести» сегодня газета вышла на первой странице с этой информацией. Информация эта, в общем-то, повторяется почти слово в слово, с небольшими изменениями. Пластиковое удостоверение личности с чипом в будущем может заменить внутренний российский паспорт. И дальше идет цитата, то есть то, что Константин Рамадановский заявил перед корреспондентами на этом расширенном заседании вчера, 21 февраля. Вот что он там сказал. «Мы», я вот цитирую Константина Рамадановского, «мы все больше и больше», заметьте, «мы все больше и больше», все громче и громче, то есть они, Федеральная миграционная служба, все больше и больше, все громче и громче, говорим о том, что внутренний паспорт свое значение утратил. Нужен документ, удостоверяющий личность внутри Российской Федерации, но это не паспорт. А вот дальше обратите внимание, как вариант. Пластиковое удостоверение личности с чипом, сообщил он. Безусловно, за этим будущее. Но дело все в том, что мы уже давали вам прослушать в прежних радиопередачах разнообразные сообщения представителей Федеральной миграционной службы и 2010 года, и 2011 года о том, что готовится вот эта вот отмена паспортов книжечек и замена их на идентификационные карты со встроенной радиочастотной меткой микрочипом, что эту роль будет выполнять универсальная электронная карта, которая во всем мире называется универсальной биометрической картой, У нас она называется универсальной электронной картой, чтобы, вероятно, увести в тень то, что идентификация владельца карты происходит и по биометрическому идентификационному коду. Я уже говорила, и, наверное, сегодня необходимо еще раз повторить, потому что много, наверное, непонимания в этом вопросе сегодня и путаницы. Дело в том, что наши российские разработчики разработали и закрепили в ГОСТе, нашем российском ГОСТе, технологию высоконадежной биометрической идентификации. Эта технология была воспринята международным сообществом и был принят в 2009 году Международной организацией стандартизации ГОСТ, ИСО, то есть ГОСТ Международной организации стандартизации, который взят на вооружение в мире, в международном сообществе и реализуется сейчас в идентификационных документах в ряде государств. Например, в Индии, как я уже говорила, там даже не умеющие писать люди получают кредиты в банке на строительство домов. Почему? Потому что этот биометрический идентификационный код позволяет системе автоматизированной устанавливать личность человека и, так сказать, выдавать ему этот кредит, даже если он не умеет писать. Что же такое биометрический идентификационный код, сформированный в соответствии с технологией высоконадежной биометрической идентификации? Как говорит наш российский ГОСТ о высоконадежной биометрической идентификации, вот я обращаю ваше внимание на слово «высоконадежный». Это новое для нас с вами. Дело все в том, что для этой высоконадежной биометрической идентификации не нужна никакая фотография в специальных каких-то трех проекциях. Подходит любая фотография на документы. И поэтому все те фотографии, которые мы с вами сдавали, когда получали паспорта гражданина РФ, они тоже подходят, они переведены в электронный вид и используются для формирования биометрического идентификационного кода, который включается в идентификационный чип универсальной электронной карты. Но как же формируется этот код? Он формируется не на основании данных нашего так называемого, если пользоваться терминологией этого ГОСТа, статического, не на основании нашего данных статического образа, то есть того образа, который нам даровал Господь. Например, вот лицо. Вот как вот мы выглядим, да, вот это вот называется статический образ. Но в связи с тем, что наше лицо видят все, и как опять-таки говорится в этом ГОСТе, электронный муляж можно создать, эта система формирует тайный образ, например, нашей внешности, нашего лица. Этот тайный образ известен только системе, и обратной связи нет. Но эта система знает, что этому идентификационному номеру, например, СНИЛСу, этому СНИЛС, для него сформирован вот такой-то тайный образ. И вот уже по данным этого тайного образа математическим путем формируется биометрический идентификационный код, что позволяет системе не только идентифицировать обратившегося к ней, но и установить, что к ней обратился именно тот, кому она в свое время присвоила этот идентификационный номер. И поэтому ей больше ничего не нужно. Как говорится, наше лицо, да, становится, и наш идентификационный номер становится вот этими документами. И это, в общем-то, укладывается в понятие начертания, которое давал в 1666 году монах Зиновий, вот в той публикации, которая сейчас хранится, что была опубликована в свое время, и эта публикация хранится в библиотеке Почаевской лавры. Когда он говорит о том, что начертание – это будет пятно, без которого нельзя будет никуда войти, нигде нельзя будет пройти, и будет заменять имя. И вот здесь мы с вами видим полное соответствие того, что предполагал этот монах Зиновий тогда, с тем, что сегодня готовят нам вот эти вот технологии. По сути, содержание начертания, если, так сказать, доверяться тому, что сказал монах Зиновий, полностью готово. И поэтому мы с вами должны понимать, насколько важен отказ от носителя этого начертания, этого чипа, который сегодня встроен в универсальную электронную карту. Но также мы с вами должны вспомнить о том, что мы сегодня слышали, что это удостоверение личности, основное удостоверение личности, универсальная электронная, читай, биометрическая карта, еще и кошелек. То есть эта карта является этот чип, встроенный в карту, является не только носителем идентификационных данных человека, по которым устанавливается его личность, но эта радиочастотная метка еще и является носителем данных о заключении договора об открытии банковского счета. И мы с вами видим как бы вот две составляющих, да? С одной стороны, составляющая, касающаяся идентификации личности, с другой стороны, составляющая, касающаяся финансовых каких-то отношений, расчетов, кошелек. И здесь мы с вами переходим уже, собственно, к закону об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. И нам необходимо разобраться и понять, что сам по себе закон об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, он посвящен административному праву. Он является источником административного права. Он говорит о предоставлении государственных и муниципальных услуг. Можно много говорить о том, что в этой части этот закон совершенно неконституционный, потому что ведь деятельность органов государственной власти – это форма реализации конституционного принципа народовластия. Да, у нас источником власти в России является народ. И осуществляет он свою власть через деятельность органов государственной власти. И поэтому назвать эту деятельность услугами – это, в общем-то, пойти напрямую вразрез с Конституцией. Но это то, что касается части закона об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, касающихся, собственно, этих государственных услуг, касающихся административного права. Но как только мы с вами переходим к главе, посвященной выпуску универсальных электронных карт, мы должны понять, что этот закон становится не только источником административного права, не только регулирует административные отношения, но он начинает быть источником и гражданского права. Он начинает регулировать отношения гражданского правовые, вытекающие, например, из отношений по открытию банковского счета, расчетов. По Конституции Российской Федерации, статье 71, пункт О этой статьи, все, что касается гражданского права, источником гражданского права в России могут быть только федеральные законы, указы президента, постановления правительства, изданные в развитии этих федеральных законов, и какие-то нормативные акты федеральных министерств и ведомств. То есть источники гражданского права всегда на федеральном уровне. А вот в статье 26 Федерального закона об организации предоставления государственных и муниципальных услуг в пункте 5 сказано, что порядок отказа от универсальной электронной карты, которая является и паспортом, и кошельком, да, то есть регулируется и нормами административного права, и нормами гражданского права, принимается этот законодательный акт субъектом Российской Федерации. И вот это прямое нарушение статьи 71 Конституции Российской Федерации и статьи 3 Гражданского кодекса Российской Федерации, которые говорят о том, что источниками гражданского права могут быть только федеральные законы. А этот закон предлагает порядок отказа от универсальной электронной карты передать в руки субъекта федерации. При том, что в статье 25, которая регулирует выпуск универсальных электронных карт и подачу заявлений на выпуск универсальных электронных карт, сказано, что типовое заявление на оформление универсальной электронной карты утверждается федеральным министерством, что и сделано. И порядок, правила выпуска универсальной электронной карты тоже утверждается правительством Российской Федерации. А вот порядок отказа от универсальной электронной карты даже в федеральном законе отдается на откуп субъекту Российской Федерации. При том, что Конституция Российской Федерации в статье 71 пункте О и Гражданский кодекс Российской Федерации в статье 3 напрямую это запрещают. Они запрещают субъектам Федерации принимать нормативно-правовые акты, которые являются источниками гражданского права. И таким образом получается, что в принципе даже отказ от универсальной электронной карты пытаются привести, пытаются как бы умолить, сделать практически ничтожным даже в самом федеральном законе об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 362 метра или на частоте 828 кГц.
Апостоли святые, молите милостивого Бога, да прегрешение оставление подаст душам нашим.
Ну, хочу вам напомнить, что в прямом эфире эта передача идет, и вы можете обратиться с вопросами по телефону 303-90-83, 303-90-83. Но напоминаю, с вопросами, касающимися темы нашей радиопередачи. И поэтому, вот возвращаясь к тому, о чем я вам говорила, ну вот у нас звонок, пожалуйста. Алло? Да-да. Алло?
Да. Здравствуйте, Анна Валерьевна, это Раба Божия Нонна, еще раз звоню. Вы знаете, я и по поводу прошлой передачи, и по поводу этой еще раз хочу вот сказать, привести слова архимандрита Ефремова Топецкого, который сказал, что свои братья на все происходящее нужно смотреть духовными глазами. И дело в том, что все, что вы говорите, это как бы, ну, правильно, но дело в том, что правильно ли точка зрения вот вашей позиции в чем? Вот, например, я сомневаюсь, и я пытаюсь найти ответ у святых отцов. Например, когда Авраам просил Бога, который шел на момент, пока наказать города Содом и Гоморру, вы помните, он просил, а могут ли быть спасены эти города? И Господь сказал, что, как вы помните, он просил и дошел до 10 праведников. То есть, если 10 праведников найдется, эти города будут помилованы. Но не нашлось. Также у нас получается, что личное благочестие, праведность может, почему я старец Ефрем сказал, что только святая жизнь может остановить эти процессы. А почему в апокалипсисе Иоанна Богослова написано, что начертание будет поклониться Антихристу, примут начертание только те, которые не записаны в книге жизни. А в книге жизни записан всякий крещеный православный христианин. Но он может быть изглажен из этой жизни, из книги жизни за свою жизнь, если он не сохранил благодати крещения, если он не смог использовать тот талант, который Бог ему дал в крещении, и не употребил его, не приобрел 5 новых талантов или закопал, то есть он изглаживается. То есть получается от нас зависит. И все то, что вот, например, как бы многие и эта точка зрения насаждается, что если мы всячески будем препятствовать вот этой системе, не будем принимать паспорта, не будем принимать ИНН, хотя это, конечно, нельзя принимать, но если вся наша, весь упор в жизни будет направлен только на то, чтобы отказаться от этого, а не заниматься самым главным в жизни, то не будет ли это равносильно тому, как вот в притче Господь сказал, что попал на брачный пир, человек не в брачной одежде, и он был изгнан. То есть, а что такое брачная одежда? Это те добродетели, которые мы должны в жизни приобрести, потому что спасение – это есть соединение со Христом. А если не происходит вот это, а что такое соединение со Христом? Это приобретение личных качеств Христа. А мы этим не занимаемся. Мы, получается, все свои силы духовные затрачиваем на то, чтобы добиться отмены этих документов. Но архимандрит Кирилл, он правильно еще в 90-е годы сказал.
Простите меня, если... спасибо вам большое. Ну, конечно, замечательно совершенно слова говорит раба Божия Нонна. Спаси ее, Господи. И я прошу ее молитву за меня грешную, чтобы в действительности она помолилась за меня, и мне удалось, может быть, совместить мою суетливую деятельность с этими великими делами, которые должен делать каждый православный христианин. Но в связи с тем, что она сказала о том, чтобы взглянуть духовным взглядом на все происходящее, хочется обратить ваше внимание на то, что те процессы, которые сегодня идут в плане построения в России новой формы руководства, новой формы управления нашим государством, в общем-то, эти процессы, они уже идут, подходят к концу. И если взглянуть на это в действительности духовными глазами, то, наверное, можно увидеть, что то, что сегодня происходит, вот это материализация, по сути, тех отступлений, которые были совершены людьми, когда народом русским, когда он допустил в России вот изменение формы государственного устройства, когда был погублен наш царь-самодержец. И когда Россия оказалась в руках богоборцев, демократов, которых я не побоюсь назвать служителями демона, сатаны. И сегодня ведь вот эта вот материализация тех духовных, того духовного отступления, тех духовных ошибок, которые были совершены нами в начале XX века, сегодня настолько ярка, настолько ощущается, и мы ее видим вот в частности и в том, что удостоверением личности гражданина Российской Федерации сегодня становится радиочастотный микрочип с идентификационным кодом, заменяющим имя русского человека, которое связано всегда с кодом доступа 666. И мы ведь занимаемся чем? Мы занимаемся поддержкой этой власти. Мы входим в эту систему управления добровольно сами. И в частности, поддержка этой власти выражается с нашей стороны, выражается в том, что мы, собственно, занимаемся легитимацией этой власти. Когда мы идем на выборы, мы с вами признаем эту власть оправданной и законной. Мы придаем ей законную силу, придаем ей законный характер. И что же роптать, если из там, пятилетия в пятилетие, мы поколениями, начиная с начала XX века, поддерживаем эту власть, постоянно придаем ей легитимный характер сами своими действиями, то, естественно, совершенно нам очень сложно сегодня поверить в то, что мы можем каким-то образом противостоять вот этому процессу, наваливающемуся на нас, навязывание нам носителей, присвоенных нам идентификационных номеров. Я ведь хочу напомнить вам, что вот эта система управления человеческим обществом, которая начала активно создаваться в конце XIX века в мире, она построена с применением методов теории вероятности, теории случайностей, как она начиналась сначала, как она называлась с самого начала, когда она создавалась. И вот эта теория случайностей – это и есть та теория, которая легла в основу системы управления обществом. В России эта система управления называется государственная автоматизированная система управления. Она как бы создает модели разрешения тех или иных проблем встающих перед властью. Но возможности решения этих проблем и цели, к которым должна стремиться государственная власть, кем они ставятся? И куда устремляется руководство этого государства, которое отрицает промысел Божий и доверяется случаю, доверяется воле случая, теории случайности, теории вероятностей? Ведь тот, кто создавал теорию случайностей, он говорил о том, что он был верующим человеком, он говорил о том, что истина непознаваема человеком. Но раз истина непознаваема, давайте мы смоделируем для себя какие-то варианты и будем к ним стремиться. И таким образом родилась теория случайностей. И когда мы с вами входим вот в эту систему управления в качестве ее граждан, мы, по сути, входим в ту систему, которая обрекает общество, которым она управляет, на погибель. И когда мы придаем этой власти легитимный характер, участвуя в выборах, просто сам факт участия в выборах, это уже является деятельностью по приданию легитимности этой власти. Мы, собственно, оказываем этой системе управления поддержку, политическую поддержку. А ведь в чине анафематствования, которое читается на торжество православия в кафедральных соборах, говорится примерно так, что те, кто не веруют в промысел Божий, а веруют в то, что миром управляет случай, они им анафема. И что удивительно, выборы президента Российской Федерации в этот раз падают как раз на торжество православия. И если уж послушать совета рабы Божией Нонны, попробую взглянуть на это духовным взглядом. И таким образом мы с вами видим, что вот 4 марта на праздник торжества православия народ, населяющий наше государство, русский народ, пойдет на выборы и этим будет придавать легитимный характер, законный характер той власти, которая у нас уже много лет строит систему управления России, построенную на теории, которые давным-давно анафематствованы православной церковью. И если это происходит, то, наверное, совершенно логичным и последовательным будут все те события, которые за этим последуют. И то, что нам обещают, что наше основное удостоверение личности превратится в радиочастотную метку, встроенную в идентификационную карту, и то, что это удостоверение личности электронное, будет одновременно и нашим кошельком. Да, вот у нас еще звонок.
Еще да? Раз звоню, вы глубоко ошибаетесь. То, что вы призываете сейчас не ходить на выборы и не голосовать, якобы, что это будет нарушение воли Божией и поддержание этого строя и порядка. Дело в том, что всякая власть от Бога. И дело в том, что то, что вы сказали, что наш народ сверг царя и уничтожил тот строй монархический, который был, но если вы читали в Ветхом Завете, что царя еврейский народ, когда просил, это уже было отступление от Бога. Самая лучшая и форма правления – это теократия, это власть Бога.
Спасибо.
А это уже было отступление. И сейчас...
Спасибо. Дело все в том, что в связи с этим хочется напомнить, что кроме того, что основное удостоверение личности предполагается трансформировать в радиочастотную метку, встроенную в пластиковую карту, эту идентификационную метку еще предполагается сделать и электронным кошельком. И мы с вами знаем инициативы Министерства финансов, которые направлены на то, чтобы сократить в Российской Федерации количество наличных денег. Ну вот у нас еще звонок. Да-да?
Алло?
Да. Алло.
Алло?
Да-да, я слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Анна Валерьевна, а можно мне поделиться своим мнением вот о выборах?
Да-да.
Так, я, конечно, не беру никаких карточек, никаких документов, и паспорт не меняла. Но я считаю, что у нас один только должен быть правитель, Божий помазанник, царь. А эти все с одного флакона, все, если мы участвуем в выборах, значит, мы будем перед Богом отвечать. То, что мы ставим их на разграбление моей страны.
Спасибо вас, Господи.
Это я считаю грехом.
Спасибо вас, Господи. Конечно, я прекрасно помню норму закона о выборах и норму Конституции о том, что выборы – это право каждого гражданина, никто не может быть принужден к тому, чтобы участвовать в выборах, и никому не может быть навязано никакое мнение постороннее касательно участия в выборах или голосования за того или иного кандидата.
Божьим милосердным небом незримую расторгла связь. Она всю землю проклинала и, выстроив свои полки, святыни духа попирала и раздавала на мирки. Этого ей было мало, и душу в бездну не заводя, она Россию штурмовала и выбрала себе вождя. И он сказал ей: убивайте того, кто в очередь не встал. Нищим хлеба не давайте, и молча сел на пьедестал. И перед ним, как перед небом, она от страха затряслась. И с этим вымученным хлебом смертельную узнала связь.